«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Дорогие слушатели радио «Окей», в прямом эфире с вами из нашей студии в Бишкеке новая программа «Секреты счастья», и я ее ведущая Бермет Бексултан. Немножечко представлю передачу. Это будет передача о жизни, о том, как в этом непростом мире нам жить так, чтобы получать от этого удовольствие, радость и не чувствовать себя несчастными, а стараться быть счастливыми. Ведь простое человеческое счастье – это самое главное, к чему стремится каждый человек, а значит, наша передача о главном. Так что каждый понедельник и пятницу в 12:00 мы будем с вами рассуждать и делиться о главном. Сегодня у нас в гостях психолог и онкопсихолог Джаната Сылбекова, и она поможет нам разобраться в том, что же такое счастье. Здравствуйте, Джанат.
Добрый день, Бермет, дорогие радиослушатели.
Сразу вам вопрос ребром. Что же такое счастье с точки зрения и психологии, и с вашей личной точки зрения?
Ну, давайте для начала определим, да, что такое счастье. О нем мечтают все, и каждый понимает его по-своему. Но что мы действительно знаем о счастье? Да, о нем рассуждают еще со времен античности. И римский император еще в первом веке, да, один римский император, он посчитал почти 300 разных определений счастья. И это было 300 книг. Это еще в первом веке, да. Но самый главный вопрос, вокруг которого все-таки ломались копья, счастье – это внутри нас? Или все-таки оно зависит от внешних обстоятельств, да? И поскольку счастье является широко определенным термином, психологи в настоящее время используют термин «субъективное благополучие», когда мы говорим о нашем эмоциональном состоянии. Ну, я позже скажу, все-таки эмоция это или чувство в моей парадигме, да, мышления, что все-таки такое счастье. Но, как бы то ни было, субъективное благополучие имеет тенденцию сосредотачиваться на личных чувствах, да, человека относительно своей жизни в настоящем. Я это вот хочу подчеркнуть, и мы будем говорить в течение часа именно о настоящем.
Я немножко перебью вас. Mm-hmm. Вот вы упомянули античные времена, mm-hmm. и мне кажется, кто-то уже из античных философов сказал, что счастье – это состояние души. Mm-hmm. И потом вот эту фразу очень многие цитировали, и сейчас непонятно, кому эту цитату приписывать. Mm-hmm. Что это вот состояние души, состояние нашего ума, то есть это наше внутреннее нечто. Угу. Мы можем быть счастливыми, можем быть несчастными, независимо от внешних факторов. Угу.
Ну, мое личное мнение, я с вами, Бермет, соглашусь, да, в понимании счастья. Я думаю, вот когда вы говорили о философе, да, я думаю, это все-таки Аристотель. Он первый провел различие между... То есть он разделил счастье на гедоническое и эвдемоническое. Гедоническое – это счастье, которое происходит от удовольствия, то есть это внешнее счастье. Да. А эвдемония – это счастье, о чем вот вы говорите, то, что у нас внутри. То есть если говорить языком психологов, да, настоящих, то есть в настоящем времени – то я сейчас говорю об удовольствии и о смысле, соответственно, да? И, ну, мы поговорим, наверное, позже об исследованиях, о счастливых людях, потому что в течение, вот, допустим, до 70-х годов, уже настоящего, да, нашего столетия, счастье психологи рассматривали с точки зрения, то есть, получается, как бы проводили терапию и, скажем так, лечили людей от несчастья. Но с 70-х годов психолог, американский психолог Селигман, основатель позитивной, да, психологии, он ввел именно подход, то есть как сейчас стать счастливым, сейчас и здесь. То есть ни в прошлом, ни в будущем, а именно здесь и сейчас. То есть как достигать своих целей, да? И также этим пользуются очень многие коучи. Но я, наверное, забегаю вперед. И,
сейчас да, вот это вот очень стало распространенным вот в современной, скажем так, философии, да, практической психологии, проповедовать вот этот принцип, что прошлое забыто, будущее неизвестно, и только вот сегодня, и здесь, и сейчас мы живем, и в этом и есть, как бы, ну, то есть надо концентрироваться на этом, и надо получать счастье от этого. Вы с этим, с такой установкой согласны?
Я с вами полностью согласна.
Насколько человек реально может совершенно абстрагироваться от прошлого и от своих мечтаний о будущем?
Ну, во-первых, для этого есть методики, да? Но мечтания о будущем, они никогда ни к чему, скажем так, хорошему не приводили. Я как психолог в своей практике, я использую когнитивно-поведенческую психотерапию и скажу, что именно наши мысли, а мысли наши где? Они именно всегда в будущем, да? Или мы копаемся в прошлом, но мы не в настоящем. И люди, как правило, несчастливы из-за своих мыслей. То есть нет ничего страшнее того, чем мы можем надумать себе сами.
То есть мы усложняем свою жизнь либо тем, конечно, что мы переживаем за прошлые какие-то наши проблемы, конечно, неудачи, либо тем, что мы слишком много мечтаем о будущем или планируем что-то, и из-за этого не можем получать удовольствие в настоящем.
Конечно, я вот очень редко встречаю людей, скажем так, да, осознанных. Такие люди есть, конечно, но пережившие, но это у нас натура человеческая такая. Нам нужно пережить что-то, да, скажем так, потерю, может быть, горе, болезнь, чтобы понять все-таки, что такое счастье. Именно люди пережившие, они вот научат нас многому. И вот поскольку я работаю с онкобольными, да, это тяжелое заболевание, мы все об этом знаем. И вот если я вас спрошу, вот на ваш взгляд, эти люди счастливы?
Вы знаете, я вот лично сама считаю, что можно быть счастливым, если ты очень, ну как бы, да, наверное, не знаю, как сформулировать, мудрый, что ли, человек. Даже в состоянии болезни и тяжелой болезни. Угу. Права ли я интуитивно?
Ну, я согласна, определенная доля мудрости, это называется вот внутренняя картина болезни, да? Основоположник – это российский психолог Лурия, и изучая вот именно больных, он отсюда, кстати, психосоматика очень распространенная, да, то есть у нас сейчас люди там сразу это от нервов, кашель это не высказался, ну, какая-то доля правды в этом есть, конечно. Но внутренняя картина болезни, сюда входит позитив, оптимизм, мудрость, образование, ну и очень много именно позитивного, что нас именно ведет к счастью. И такие люди среди онкологических больных, было проведено очень много исследований там, в течение десятилетий. Такие люди, как правило, выживают, они преодолевают эту тяжелую
исцеляются,
болезнь.
Конечно. Да? Вот, допустим, все-таки, значит, психосоматика важна, особенно в процессе выздоровления?
Конечно. То есть важна именно психика. Вот, например, общаясь со многими врачами-онкологами, у каждого есть случай. Случай именно чудесного, да, ну, чудесного я возьму в кавычках, выздоровления. Потому что вот есть, допустим, если говорить медицинскими терминами, то есть это все знают, есть стадия, да, заболевания. Здесь уже врачи прогнозируют, да, что будет с человеком, то есть там наличие метастаз, агрессивность опухоли и так далее. Я сюда не буду углубляться. И на основании этого врачи ставят там какой-то промежуток жизни, который осталось человеку прожить, да. И я вот говорю о чудесных случаях, то есть и такие бывают люди, у которых стадия, и им и жить, но они уходят, А бывают люди в терминальной стадии, с которыми, в принципе, уже, смотря на документы, любой врач-онколог, может быть, уже попрощался, а эти люди живы. И я из личной практики тоже знаю такие примеры. И вот каждый врач-онколог примерно может даже сказать, то есть опытный врач уже с опытом работы с такими больными, когда он видит человека, не видя его документы. То есть, да, это психологический настрой, вот как внутренняя картина болезни, о чем я говорила, да, то уже примерно будет понятно, как он преодолеет эту болезнь.
То есть это очень важно онкологическим больным иметь психолога, доктора, да?
Конечно. К счастью, вот у нас потихоньку уже такая практика началась. И вот, например, насколько я знаю, в Европе, в Германии, то есть обязательно проходят сначала психотерапевта, то есть на процессе всего лечения идет поддержка, да, вот. И на своей личной практике, вот как практикующий психолог, я тоже знаю такие случаи, когда женщины там на третьей, допустим, стадии, ко мне, например, ходили, да, женщина на третьей стадии, и была женщина между первой там, и второй, ну, вторая, скажем. Ну, то есть уже понятно, вторая стадия, она, в принципе, имеет больше шансов на успех, нежели третья. И выжила женщина, которая была на третьей стадии, потому что она, ее не покидал оптимизм, наоборот, ее врачи удерживали от того, чтобы подождите, да, не ходите в бассейн, там, общение, социализация, вот мы об этом еще поговорим. То есть она вела абсолютно привычный образ жизни, а та, которая ушла, имела все шансы на успех, ее вот покинуло ощущение счастья, она не получала уже вот гармонии, да, она отгородилась от людей, а человек все-таки существо социальное, и это, кстати, самое важное условие, да, чтобы обрести счастье.
Продолжать общаться с людьми?
Конечно, конечно, продолжать общаться с людьми, абсолютно не обрывать социальные связи.
Вы знаете, вот есть такая история, которая какое-то время гуляла по интернету, о том, что был такой человек, который был чуть ли не на четвертой стадии, и он итальянец, он был американец, итальянского происхождения, и это была реальная абсолютная история. И когда врачи сказали, уже все осталось только-то в Америке, это четко так обычно говорят. Он просто решил, не то чтобы он боролся за жизнь, он просто решил не продолжать никакую терапию, а уехать в Италию к себе куда-то, куда он всегда мечтал, то ли на родину, то ли просто куда он мечтал. И он поселился в этом доме и стал просто разводить виноградники. Хотя он, казалось бы, знал, он как бы смиренно принимал свою судьбу, но решил оставшееся время посвятить любимому занятию. И он стал делать вино и просто, ну, совершенно не думать о болезни. А казалось бы, это же надо выращивать виноградники, ну, налаживать производство. То есть какой смысл, да, если ты знаешь, что через несколько месяцев ты умрешь? А он почему-то занялся и начал это все с нуля делать. И он просто совсем забыл о болезни. И болезнь совершенно ушла. И он до сих пор счастливо живет много лет. Вот как вот это тоже объяснить?
Ну, вот
да?
Это, в принципе, о том, о чем я вот до этого сказала. То есть вот если брать в пример женщину, которая была на третьей стадии и жива и до сих пор, и дай бог ей счастья и здоровья, то есть получается, она отстранилась, она тоже на какой-то момент забывала о болезни. То есть если ей запрещали ходить в бассейн, допустим, в спортзал, ну, как-то беречь свои ресурсы.
Она ходила, да?
Она ходила.
Как будто бы она не больная
она
просто.
Она социализировалась, и вот это вот о чем я и говорю.
Болезнь отступает совершенно или просто дает возможность человеку прожить дольше?
Ну, вы знаете, все это очень индивидуально, и, в принципе, есть общие мировые известные случаи, да, когда болезнь отступала совершенно. Например, вот я читала книжку, есть такая Анита Мурджани, я ее, правда, давно прочитала, «Моя победа над раком» называется, очень интересная, кстати, книга. Она, то есть человек, который был в коме, то есть и уже все, уже родные с ней прощались в клинике, она выжила.
Выжила.
Она выжила.
И я жила. Хотела только напомнить радиослушателям, что у нас есть возможность поговорить в прямом эфире, ответить на ваши вопросы. Значит, WhatsApp номер для смс-сообщений 0705-53-16-64. Телеграм-канал тот же номер 705-53-16-64. И для звонков в прямой эфир 0312-91-19-19. Пожалуйста, звоните или присылайте свои сообщения со своими вопросами. Джанат, я хотела бы еще вот... Может быть, вы знакомы с вот этим так называемым прощальным письмом колумбийского писателя Маркеса? Оно на самом деле, оказывается, не было написано Маркесом, но я помню в 90-е годы, как оно меня потрясло, когда я первый раз. И тогда мы все были абсолютно убеждены, что это правда, когда в интернете нам стали рассылать письма Маркеса, и что он при смерти тоже от онкологии, и что после этого письма, написанного, он... чудесным образом исцелился. То есть, как бы это был такой немножечко миф, но тем не менее в нем есть такая глубокая философия. Давайте мы сделаем лирическое отступление и зачитаем это письмо нашим радиослушателям. «Если бы Господь Бог на секунду забыл о том, что я тряпичная кукла, и даровал мне немного жизни, вероятно, я не сказал бы всего, что думаю. Я бы больше думал о том, что говорю. Я бы ценил вещи не по их стоимости, а по их значимости. Я бы спал меньше, мечтал больше, сознавая, что каждая минута с закрытыми глазами – это потеря 60 секунд света. Я бы ходил, когда другие от этого воздерживаются. Я бы просыпался, когда другие спят. Я бы слушал, когда другие говорят. И как бы я наслаждался шоколадным мороженым. Если бы Господь дал мне немного жизни, я бы одевался просто, поднимался с первым лучом солнца, обнажая не только тело, но и душу. Боже мой, если бы у меня было сердце, я заковал бы свою ненависть в лед и ждал, когда покажется солнце. Я рисовал бы при звездах, как Ван Гог, мечтал о поэме Бенедетти, и песнь Серра была бы моей лунной серенадой. Я омывал бы розы своими слезами, чтобы вкусить боль от их шипов и алый поцелуй их лепестков. Боже мой, если бы у меня было немного жизни, я не пропустил бы дня, чтобы не говорить любимым людям, что я их люблю. Я бы убеждал каждую женщину и каждого мужчину, что они мои возлюбленные, я бы жил в любви с любовью. Я бы доказал людям, насколько они неправы, думая, что когда они стареют, то перестают влюбляться. Напротив, они стареют, потому что перестают влюбляться. Ребенку я дал бы крылья, но научил бы его летать самого. Пожилых я бы научил тому, что смерть приходит не от старости, но от забвения. Как многому я научился у вас, о люди! Я узнал, что каждый хочет жить на вершине горы, не догадываясь, что истинное счастье ожидает его на спуске. Я понял, что когда новорожденный впервые сжимает отцовский палец в своем крошечном кулачке, он хватает его навсегда. Я понял, что человек имеет право взглянуть на другого сверху вниз, лишь когда он должен помочь ему встать на ноги. Я так многому научился от вас, но, по правде говоря, от всего этого немного пользы, потому что, набив этим сундук, я, к несчастью, умираю». Прекрасные, такие замечательные, да. Прекрасные строки. Оказывается, их написал мексиканец по имени Джонни Уэлш. И он посвятил эту речь не, ну, своей кукле. Там же вот вначале говорится, если бы я не была, не был тряпичной куклы. Но настолько пронзительный текст,
да,
что, что он был приписан Маркесу, и благодаря вот его громкому имени он дошел до каждого, до далеких уголков земли, во всех странах его перевели на свой язык.
Ну, вот здесь я бы хотела сказать, да, ну, во-первых, шикарное письмо, вот сейчас благодаря вам я узнала, что это не Маркес, я все-таки думала.
Да, многие до сих пор думают, что это Маркес.
Вот, и, ну, все же жаль, конечно, что иногда нам не хватает целой жизни, чтобы понять очень простые истины. В принципе, нам для счастья многого не надо. И вот, наверное, каждый слышал о самой известной паллиативной сиделке Бронни Вэр. Она написала очень интересную книжку «О чем жалеют умирающие». Она миллионными тиражами разошлась. Угу. Я вам скину.
Угу,
по миру, да? Она написала эту книжку почему? Во-первых, у нее многолетний опыт работы именно с умирающими больными. Ее приглашали, она сидела с ними от 3 до 12 недель. Ну, это были не обязательно пожилые, были разные, да? То есть там люди молодые, кто-то умирал от рака, кто-то умирал от старости и так далее. Но из своих наблюдений она составила очень интересный рейтинг основных сожалений людей, подошедших к самому краю жизни. Ну и написала об этом книжку. То есть вот вы сказали, что в принципе это прощальное письмо Маркеса было написано кем-то другим, коту, да? А на самом деле это действительно реально в плане эти слова и эти сожаления. То есть все люди, независимо от статуса, от возраста, сожалеют действительно о совершенно простых вещах. То есть никто не жалел, что он там не поездил на Феррари или не выстроил себе какой-то там дом, не походил там в шиншилловой шубе или о бриллиантах и так далее. И вот я сейчас зачитаю 5 наиболее распространенных сожалений умирающих. То есть о чем жалеют люди перед смертью, да? Мне жаль, что я так много работал. Это очень распространенное мнение, и там дальше идет объяснение, да, то есть, а что бы вы делали? И люди говорят, я бы проводил больше времени с друзьями, больше времени с семьей, да, с детьми. Они перечисляют любимых людей, да, вот следующее сожаление, второе, что у меня не было смелости, чтобы жить жизнью правильной именно для меня, да, а не жизнью, которую ожидают от меня другие. То есть это опять о том же, вот в самом начале вы говорили, там человек, который пережил рак, он уехал, да, забыл об этом, ушел сажать.
Что-то. Решил хотя бы вот в последние месяцы реализовать вот,
да,
то, что он действительно...
Да, значит, он этого хотел, потому что люди именно на грани, к сожалению, да, вот именно черты, и, то есть они решают именно, то есть это и есть смысл, это и есть их ценность, то, что они действительно хотели, а не то, что им навязывало общество, стереотипы, там, родители, да, как правило, но это не со зла. Нас, когда воспитывают, нас ценят за какие-то достижения, и мы всю жизнь пытаемся доказать, что мы чего-то достойны, и стремимся, и как бы ложно принимаем это за счастье. В общем, третье, да, о чем жалеют люди, что жаль, что у меня не было смелости выразить свои чувства. То есть... Дальше опять идут
кому-то сказать, что
любишь. Да, это не обязательно вот о любви, но я о любви тоже, да, мы боимся.
Ну, о том, что просто ты, допустим, хорошо относишься,
конечно,
какие-то комплименты мы забываем сделать, да, какую-то признательность выразить.
К сожалению, вот мы не делаем комплименты, мы не признаемся своим подругам в любви. Может, это в нашей культуре не принято, но люди об этом жалеют. Жалеют о том, что не поддерживали отношения со своими друзьями. Вот здесь я хочу отметить опять пункт о социализации. Вроде бы 5 распространенных пунктов, да? Но опять же, вот здесь друзья, и первое шло, да, что я мало времени уделял своим близким. И опять же про друзей. То есть эти люди, к сожалению, в конце...
Немножечко микрофон, наверное.
Ага. Эти люди в конце очень сожалели, да? Что не поддерживали опять многие годы, допустим, забывали о своих друзьях, ну, не потому что... То есть, ну, у всех были разные причины, но они жалели об этом. И жаль, это последний пункт, то есть самый такой тоже распространенный очень, что я не позволил себе быть счастливым, то есть подытоживая все четыре. И вот я считаю, и хочу, чтобы задумались тоже наши радиослушатели, да, что счастье, и все-таки послушали людей умирающих, потому что правда, она именно у кровати, да, вот это вот тайное исповедование и так далее, она именно у кровати человека, который покидает этот мир, уходит в другие миры, то есть он,
безусловно,
плохого не посоветует.
Да, я еще хотела добавить вот это ваше, тем, что я по радио в Америке, ну, я поясню радиослушателям, что я много лет, ну, последние годы живу в Америке, жила в Америке, и там, когда я езжу за рулем, я все время слушаю радио, и там я слышала об исследовании Гарвардского университета. Mm-hmm. Они очень много лет следили за, наблюдали за одними и теми же людьми. И причем они брали даже разных возрастов на всякий случай, потому что люди бывают, умирают там, ну, безвременной смертью. И, ну, но в основном, конечно, пожилых. И наблюдали, вот что самое главное для человека в последние годы его жизни, особенно когда он уже знает о предстоящей смерти. Как они вот жили до этого, что их больше всего волновало, интересовало, и что в конце концов их стало волновать в конце. И это были люди очень разных социальных слоев, разного материального положения, и очень богатые, и очень достаточно, которые жили в нужде всегда. Ну и среднего достатка. И что удивительно, вот они тоже подытожили, но у них было не пять, а они подытожили вот в один такой вывод и сделали вывод, что самое главное, что волнует людей, это отношения с другими людьми в конце жизни. Угу. Отношения. То есть вот с кем-то они были плохие, это их терзало в конце жизни, с кем-то они не смогли примириться. С кем-то были хорошими, и они этому радовались, удовлетворены были. И то же самое, да, вот очень перекликается с вашими словами о том, что кому-то они где-то не признались в чем-то, с кем-то они не примирились, с кем-то они совершенно разругались. И вот получается, что когда их спрашивали обо всем, ну а все-таки вот вы достигли того, сего вы оставляете, допустим, наследство какое-то там, удовлетворяет ли это вас? Детям. Кто-то вообще просто был, ну, достиг какой-то славы, известности, и как бы это его должно было удовлетворять в конце жизни. Или наоборот, не удовлетворять тех, кто ничего не достиг. И вот по странному совершенно вот выводу, вот представляете, ничего это, в общем-то, не было главным.
Да, согласна.
А человек терзался. Вот можете, если вот возможно, мы можем представить какого-нибудь великого человека.
Можно я скажу?
Ну, возьмем там Чингиза Айтматова, ага. Да? Допустим, да, ну, предположим, он умирал, и его как бы удовлетворяло не то, что он достиг всемирной славы и такого признания своего народа, а наоборот, допустим, терзало то, что он где-то когда-то там с кем-то не восстановил отношения. Ну, вот мы же помним, как Толстой, допустим, умирал, да? Совершенно ужасно истерзанный. Тоже какими-то... То есть, понимаете, люди, которые достигли уровня, ну, самого высокого признания своих сограждан, соотечественников и мировой общественности, и все равно они уходили неудовлетворенные из-за каких-то личных... Вот особенно на примере Толстого это хорошо видно.
Ну да, это говорит все-таки о том, что все мы существа социальные, да?
Вот, и да, это вот очень абсолютно точно перекликается.
Уровень нашего счастья сильно зависит от взаимоотношения с другими людьми. И вот если говорить о благосостоянии, вот я слышала об этом исследовании, оно, по-моему, до сих пор продолжается, вот в Гарварде, да, вы говорили? Там группа была еще и разделена, то есть взяли там Бостон в Америке, да, очень неблагополучный, оттуда брали детей с Бостона, когда это исследование началось в 40-х, по-моему, годах, да.
А вот вторая... хорошо, что вы нашли, да.
Да,
прям
вторая...
очень много лет это. Их наблюдали с молодого возраста.
То есть там уже три поколения, которые опрашивали. И еще и чтобы это исследование было более валидным, то есть можно, ну, чтобы потом не говорили, там, выбрали только там благополучных или неблагополучных, разделили на две группы: дети из благополучных семей и дети с совершенно неблагополучных семей. В результате все-таки тесты у них были одинаковые. Но в конце жизни это не зависело. Кстати, среди них были и те, кто стал президентом. Только я не знаю точно, кто. То есть, да. Среди них, ну, были и алкоголики, были там удачные бизнесмены, были среднестатистические люди. Но сожаление, опять же, да, сожаление, те пять пунктов, о которых упоминала,
все то же самое.
Mm-hmm. То есть никто не жалел о материальном. Так что счастье, оно очень простое, как говорил Козьма Прутков. Хочешь быть счастливым, будь им.
Да, я вот, кстати, хочу еще привести слова Уолта Диснея, готовясь к этой передаче. Я нашла, что, ну, у него такая прекрасная цитата. Ну, мы все знаем, да, Уолта Диснея, который целую индустрию детских фильмов и мультфильмов, значит, создал. И был творческий человек. Обычно творческие люди, они вообще счастливы в творчестве. Но даже Уолт Дисней, ему принадлежат такие слова. У него, оказывается, был брат, который был обычным почтальоном. И когда его стали спрашивать о счастье, он тоже вот повторил вот это выражение, что счастье – это состояние души, состояние ума. Он говорит, ты можешь быть счастлив, а может быть несчастлив. Все зависит от твоего взгляда на вещи. И он сказал, так что я думаю, что счастье – это довольство. Но здесь речь идет не о богатстве, речь идет об удовлетворенности жизнью. Некоторые просто, говорит, не могут быть счастливы, выполняя рутинную работу. Но он завидовал своему брату, который рутинно, вот просто почтальон, каждый день одно и то же делал, разносил почту. Но он был совершенно счастлив, потому что он просто вот был такой человек, у него был трейлер, он мог путешествовать, ездить на рыбалку, и совершенно был счастлив тем, что он вот работает обычным почтальоном. Не, как он говорит, как Дисней говорит, он не беспокоился, как я, там, о платежных ведомостях, о сюжетах, о прибыли. Он был счастлив. И я, говорит, всегда говорил, что вот это умный Дисней. То есть не я умный Дисней, а он простой почтальон, умный Дисней, потому что он познал какую-то мудрость, которая делает человека счастливым. И вот есть еще тоже у нас царь Соломон известный, ну, библейский персонаж, но он реальный царь Соломон. У нас же вот Сулейман-гора как раз в честь него, кстати, названа. Тоже есть же как бы легенда о том, что он у Бога попросил мудрости, а Бог ему дал, а Бог ему сказал, вот за то, что ты правильную вещь попросил, то я тебе даю и богатство, и мудрость, и богатство, и как бы это вот секрет Соломона. И потом уже люди, и потом он, и он тоже сказал, по-моему, в своих притчах, что блажен тот, который приобретает разум и снискал, приобрел разум и снискал мудрость. Это приобретение лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. То есть прибыли от мудрости и разума больше, чем от золота.
Да, согласна.
Такие философские слова. Вы можете еще, вот у нас есть очень сложный вопрос от радиослушателя, мы как бы перейдем немножко, может быть, к грустному, раз затронули такого персонажа, как Соломон. Вопрос, почему Господь дает, почему Бог дает хорошим людям так много испытаний? Это, по-моему, такой вопрос, который все когда-то себе ставили перед собой, но он ужасно сложный. Как бы вы на него ответили?
Ну, я как психолог отвечу. Вот, допустим, я на такой сложный вопрос немножко приведу пример из мультика, чтобы было понятно. Вот есть мультик «Винни-Пух». И там очень много персонажей.
Ой, да? Чудесный, Винни-Пух вообще мудрец, по-моему.
Да, шикарный мультик, и очень много психотипов. И есть такой персонаж кролик, которому, допустим, не допустим, вернее, Пятачок. И я, конечно, там диалоги их не помню, но они пошли к нему в гости, не спрашивая его, с утра, очень-очень рано. Кролик, естественно, этого не хотел, да? Но он, потому что он человек воспитанный, он не может отказать и так далее, но в результате там, да, они съели все его запасы, я не знаю, чем потом кролик там год питался, или, может быть, на 2 года, да, они сломали его дом и ушли довольные. Вот я хочу сказать про что, то есть если с точки зрения психологии, я не буду сейчас философию трогать, да, допустим, или религию, как правило, это люди, которые не могут вовремя сказать «нет». Они сужают свои границы в угоду другим. Я не знаю, почему. То есть я знаю, почему, но это индивидуально. У кого-то воспитание там, кому-то не позволяет. Ну, кто-то решил в силу таких вот каких-то своих жизненных там, обстоятельств. У кого-то такие схемы заложены с детства. Как правило, люди просто не могут сказать «нет», и на них, естественно, валятся, как на кролика, вот такие проблемы.
Сейчас мы, наверное, перейдем к музыкальной паузе и потом продолжим наш разговор. И, может быть, даже продолжим этот вопрос еще разбирать.
Ну да, вот такой.
Wind and waves surround me, and I'm tossed, feel like I'm drowning. I am tired, I am weak, I need you here with me. 'Cause I can feel the rising tide, but I don't have the strength to fight. I feel clouded and confused, I need you here with me. In the chaos of the storm, I have drifted far, far away. But I call out your name, 'cause you are just a breath away. Then through the shadows, your light appears. I've known you with me, but now it is clear. I can feel you, Jesus. To the touch, oh, here you surround me, and I am held by love. I can feel you, Jesus, all around. Now hope is rushing through my veins. I am brave when you're
Ровно в полдень, в 12.00, ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Дорогие друзья, мы снова с вами. Продолжаем наш разговор с психологом Джаната Сылбековой. Вот, пришли комментарии уже к нам на WhatsApp. Люди пишут, честно сказать, из-за пандемии многие люди впали в депрессию, так много негативной информации, все почему-то агрессивные, злые, вот каждые выборы нас обманывают, и в этот раз не без обмана, не могу понять, как можно быть счастливым, живя в таком мире. Наверное, счастье – это миф. Да, я не хотела сегодня касаться темы выборов из-за того, что у нас передача о счастье, это первая передача. Ну вот, нам радиослушатели напомнили. К сожалению, да, несправедливости много, но наша передача не о политике. И все-таки, Джанат, как вы, ну вот тут в целом и о пандемии, и обо всем.
Да, я поняла.
Как бы вы прокомментировали?
Ну вот, в принципе, это все, о чем мы говорили с самого начала, да? Счастье – это состояние души. Счастье настолько интимное, внутреннее, то есть оно не зависит от внешних обстоятельств. И вот мне даже притча вот сейчас вспомнилась одна. Ну, боги как-то собрались, решили пошутить над людьми и решили спрятать счастье. Один предложил спрятать на вершине самой высокой горы. Ну, тут они решили, что мы их наградили такой силой, да, и они могут, в общем, туда добраться. Кто-нибудь из них найдет счастье, расскажет всем, и люди все станут счастливы. Решили спрятать на дне самого глубокого моря. Но тут же опять вспомнили, что людей наградили любопытством, что они все равно построят там подводный корабль, доберутся до счастья, и опять же все станут счастливыми. А давайте спрячем на другой планете, да, где-то там, в общем. Тут опять вспомнили, что люди достаточно умны и изобретательны. Они изобретут корабль, полетят на другую планету, в конце концов, и найдут, да, это счастье, расскажут всем, все станут счастливы. И один самый старый, самый мудрый бог, он говорит, я знаю, где нужно спрятать счастье, а давайте спрячем внутри них самих.
Шикарно.
Да, и то есть и все люди, ой, и боги согласились, то есть они никогда не найдут внутри себя, то есть и я очень согласна с этой притчей. Мы всегда ходим, ищем там пандемия или что-то, ну поймите, это жизнь, неприятности, болезни, какие-то катастрофы, цивилизации рушатся, понимаете, и пандемии нас тоже раз там в 100 лет преследуют и не одна. Все это будет. И я повторюсь, счастье, оно не зависит от внешних обстоятельств. И да, опять же, счастье у тех же онкобольных, счастье в глазах матери ребенка-инвалида. Счастье, оно везде.
Да, вот есть по этому поводу замечательное высказывание Худраты Наяд Хана, который практически то же самое говорит. «Тот, кто поистине счастлив, счастлив везде». А во дворе, во дворце и в избушке, в богатстве и в бедности, ибо он открыл фонтан счастья, пребывающий в его собственном сердце. До тех пор, пока человек не нашел этот источник, ничто не даст ему настоящего счастья.
Согласна.
Так что фонтан счастья в нас самих.
Да, фонтанируйте.
А вообще, я, кстати, вот сейчас читаю книгу «Семь принципов эффективной жизни» Стивена... Ой, не буду врать фамилии. В общем, там у него такая мысль прослеживается, что мы, в принципе, можем что любовь, вот наше представление о любви, да, которое в нас закладывалось с детства, что любовь, она непроизвольно приходит к нам. Мы не выбираем, как бы, вот любовь слепа, полюбишь и козла, да? Также еще было, такое еще было выражение.
Химия, да?
Да, что это такая некая химия, да. Ну и вместе с тем, что любовь — это вот такое чувство, которое не подвластно, что мы и потерять любовь тоже можем, как бы не, ну, разлюбить, да, скажем так, по нашей собственной воле. А на самом деле он пишет о том, что любить, глагол «любить» — это глагол действия. Оказывается, человек может сам выбирать, любить ему или не любить. Он, оказывается, может абсолютно достижимо настроить себя на любовь и сделать выбор в пользу любви. Вот когда семьи рушатся особенно, ты можешь сделать выбор продолжать любить этого человека. И очень часто такое случается, и психологи доказывают, да, правда, что, оказывается, любовь, она действительно приходит из твоего какого-то собственного желания. И я думаю, что вот здесь эта мысль перекликается вот с понятием счастья, то есть мы можем выбрать быть счастливыми.
Согласна.
Тоже наш выбор. Но тут мы наталкиваемся на вопрос о силе воли. У всех ли достаточно вот такой силы воли, вот таких ресурсов человеческих, чтобы быть счастливым или любить?
Вот Бермет, да, я согласна с вами, что насчет очень хороший момент счастья, да. Во-первых, счастье, оно заложено в нас от рождения. Это просто 100%. Ну, конечно, может быть, это тема другой передачи, это очень много доказательств этому, но и быть счастливым – это тоже навык, это действительно навык.
Да, это... вот это надо тренировать, правда, в себе?
Конечно, мы это тоже должны вырабатывать самостоятельно, то есть это невозможно. Вот допустим, идет дождь, да? Многие там, как бы, вот, идет дождь, мне плохо, но нужно выработать навык, что идет
ли дождь.
Что
у природы нет плохой погоды, как в песне
поется. И все. То есть многие сейчас знают теорию, там, аффирмации, коучинг, когда вот, то есть позитивное мышление.
Да?
Это, конечно, из этой области.
Они нам тоже перебарщивают.
Они перебарщивают. Вот на этом я тоже бы
хотела... Кстати, мы поговорим об индустрии счастья.
Да-да-да, я бы вот хотела остановиться на этом. Вот почему люди, кстати, обманываются? Ну вот я закончу, что
да,
счастье — это
вот
навык.
Мысль,
да, счастье
–
навык,
да.
Что его нужно вырабатывать. И вот плавно перейдем к индустрии счастья.
Дорогие, да? Радиослушатели, запомните, счастье – это навык. Я сейчас сравнила это с фитнесом, потому что, когда я стала ходить на фитнес,
Согласна.
Я каждый раз я вижу, как я могу делать что-то больше, то, чего не могла делать в прошлый раз. Получается, точно так же мы можем и вырабатывать свою,
конечно,
привычку к счастью.
Чтобы
к тому,
не было
чтобы быть
мучительно больно, да, вот как в той же книжке.
Тренируйтесь не... быть счастливыми.
Да-да-да, вот как писала известная паллиативная медсестра. И, в принципе, чтобы не жалеть об этих 5 пунктах, оно у каждого есть здесь, не нужно силы воли. То есть наладить
контакты. Иди, скажи человеку,
конечно,
что ты его любишь.
Конечно, скажи, что любишь. Признайся подруге, сделай комплимент, прогуляйся, в конце концов, подыши свежим воздухом. Там, хочешь сажать помидоры, сажай, да, сажай картошку. Ничего сложного нет.
Правильно же говорят, что судьба – это характер, а характер пожнешь привычку, пожнешь характер, да, ой, посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку, посеешь характер, пожнешь судьбу. Кстати, это вот к ответу на тот вопрос о несчастье, которое выпадает на пользу, на долю
людей.
Хороших людей. Хороший человек – это тоже понятие такое, оно же субъективное, правильно?
Конечно.
А может быть, этот человек очень порядочный, но может, у него дурной характер.
Конечно.
А характер – это судьба. И может быть, какие-то вот он как-то своим характером привлекает. Вот бывают даже очень честные люди, но вот они такие, вот у них дурной характер. Они такие честные, что они говорят тебе в лицо,
да, это вот
что-то.
Это тоже субъективно. Иногда даже бывает, мы люди, кто-то нам выгоден, он хороший, кто-то не выгоден, все, он плохой. Или, допустим, возьмем начальник, да, на работе, там, менеджер, он там всех строит, он такой, его там все не любят, он такой злой. Но его любят в семье, его любят друзья, да, вот, и скажут, да он же хороший. А если коллеги, партнеры, да, он там жесткий бизнесмен, допустим,
скажет плохой. Это очень субъективно, да, злой, uh-huh. плохой, там, поэтому как-то я так людей не разделяю, там, хороший, нехороший.
Да, очень сложный вопрос, сложно. Конечно, к сожалению.
Но если вернуться к испытаниям, я, конечно, не знаю, что вот у радиослушательницы конкретно все-таки там, насчет чего она имела в виду, какие испытания. Но возьмем, я думаю, этот вопрос, я часто просто слышу, он многих волнует. И опять же, как онкопсихолог, то есть это, опять же, страшное заболевание, очень тяжелое лечение. Я заметила просто поразительную особенность женщины с раком молочной железы. Они очень между собой похожи. Это женщины, которые в ущерб себе, во-первых, они очень тактичны, очень воспитаны. Это хорошо. Я не призываю быть к хамству, к наглости, да, но все-таки нужно учиться говорить «нет». Нужно учиться четко распределять, да, то есть слушать себя, то есть свои струны души, потому что в конце концов их струны души, да, они порвались, потому что приходят с разными историями, а истории, как правило, все одинаковые. Они очень много позволяли в ущерб себе. Они расширяли чужие границы, сужая свои. Ну, и, как правило, онкологические больные, это уже как бы во многих источниках, да, можно найти, это хорошие люди.
Я уже чувствую, что вот у нас, к сожалению, передача подходит к концу. Угу. Я уже чувствую, что нам с вами, Джанат, не хватило времени.
Да,
у нас
быстро.
Темы не исчерпаны совершенно.
Да,
во-первых, мы не поговорили о том, о простых рецептах. Угу. Счастья мы не поговорили. И у нас вот есть вопрос, который я не могу проигнорировать, угу. поскольку это вопрос от радиослушателя. Угу. То есть я хочу сейчас предупредить, что, возможно, у нас будет продолжение нашей темы в следующую пятницу, либо в следующий понедельник. Мы это решим с вами после окончания передачи, насколько время удобно для вас и для нашего радио. Значит, вопрос такой. Моя подруга пережила изнасилование, обратилась в милицию, а они вместо помощи обвиняли ее, мол, сама виновата. Так и не смогла добиться справедливости. Теперь живет в страхе и депрессии. Вот как ей помочь поверить, что есть счастье? Сложные вопросы, mm-hmm. конечно, приходят. Mm-hmm. Попытайтесь, как психолог, пожалуйста,
ну,
дать ответ.
Ну, однозначно, конечно, если она в депрессии, кто ей такой диагноз выставил, это очень тяжелое состояние. Но учитывая то, что с ней произошло, это, конечно, очень страшный случай вопиющий. Я думаю, что наши органы с этим разберутся. Естественно, ей нужно обратиться к психологу, проработать эту травму, да? Но я немножко не пойму, как здесь уровень счастья, да, и уровень того, что с ней случилось. Вот здесь я немножко...
Нет, просто когда человек после таких тяжелых ситуаций живет в депрессии, это, видимо, как пример, как бы мы, конечно, не должны давать ответы на вопросы по происшедшему, но как людям в такой ситуации? Я думаю, что, ну, я лично как угу. человек могу сказать, что ведь все черное, оно когда-то заканчивается.
Конечно, один несчастный день не означает...
Жизнь состоит из этих полос. Это не значит, что человек никогда не будет счастлив. То есть понятно, что там нужно добиваться какой-то справедливости, но... Счастье, оно глобально, оно не отменяет, оно не зависит от того, что случилось несчастье.
Вот здесь вот про индустрию счастья. К сожалению, почему люди путают, да, там, счастье. Счастливый человек, это не обязательно там такой весь летающий в розовых облаках и такой позитивный 24/7.
Давайте мы об этом с вами поговорим в следующей передаче, потому что индустрия счастья – это очень серьезная тема. Сейчас этих коучей развелось, всяких с терминами афимации. И так далее, да, которые мы упомянули, мы
далее,
об этом с вами поговорим отдельно. Я хотела бы в конце нашей передачи немножечко зарядить, может быть, радиослушателей, особенно от того, что такие депрессионные вопросы приходят, что новости не только плохие существуют в мире. Вот допустим, норвежцы, они, вот такие новости, я хочу вам хорошие факты Отлично. Рассказать. Норвежцы приняли решение не бурить нефтяные скважины на Лофотенских островах с запасами нефти на 53 миллиарда долларов, чтобы сохранить экосистему островов. То есть люди не все озабочены деньгами. Впервые в истории Малави спикером парламента страны избрана женщина. Эстер Челендже, она аннулировала 1500 браков с несовершеннолетними девушками и отправила их снова в школу. Шведские доноры получают СМС со словами благодарности каждый раз, когда их кровь спасает людей. Благодаря закону о защите исчезающих видов, почти исчезающая популяция морских черепах увеличилась на 980%. Таиландские супермаркеты отказались от пластиков и пакетов и начали заворачивать покупки в банановые листья. Замечательные новости еще есть в мире. Голландия стала первой страной без бродячих собак. Южная Корея организует танцевальные вечеринки для людей после 65 лет для борьбы с деменцией и одиночеством. О, вот эта мне новость понравилась, и я ею завершу. В Риме можно заплатить за билет в метро пластиковыми бутылками. Представляете, какой замечательная вещь. Таким образом, уже было собрано 350 тысяч бутылок. Вот у нас бы, да?
В маршрутках.
Платить бы за проезд в маршрутках пластиковыми бутылками. На этой оптимистической ноте мы сегодня заканчиваем. Дорогие друзья, в эфире была передача «Секреты счастья». Будьте с нами всегда. Ждем вас в следующую пятницу в 12:00. С вами...
До свидания.
Султан. До свидания.
Я желаю
Джанат.
Всем счастья.
Спасибо большое за то, что пришли, за то, что мы с вами
время.
Замечательно поговорили.
Школа жизни в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Lightning bolt.